выстрел. Думал, пулю я себе пустила. Откуда у тебя такие мысли? Я просто шампанское открыла.
Виталий, как ты думаешь, какое нетранспортное средство может развивать скорость до 100 км в час?
Ну, ты подсказку уже дала, вне сомнения, конечно, этой песней. Поэтому я предполагаю, что это пробка, да?
Да, это пробка из бутылки шампанского. До 100. От 40 до 100 км в час, как автомобиль.
Ну, значительно, да. Ну, хорошо, что пробка, она все-таки, как правило, из такого материала, да, либо из пробкового дерева.
Вот, как правило.
Либо там что-нибудь похожее, то есть легкое, ну, либо пластмассовое. У меня тоже тебе вопрос.
Да.
Попадала ли в тебя пробка когда-нибудь?
Нет, я боюсь и всегда уклоняюсь. А к чему мы вообще об этом? А к тому, что сегодня отмечается День шампанского. Об этом и поговорим. Конечно, да, хороший интершум. Об этом мы и поговорим, но будем помнить, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и нашему тоже. В студии Людмила Чернова и Виталий Фотин. Итак, 4 августа отмечается день рождения шампанского. Считается, что в этот день, в 1668 году, состоялась первая дегустация. А где? А в аббатстве. Во французском аббатстве в регионе Шампань. По легенде, был там монах Пьер Периньон, именем которого, кстати, известный винный дом теперь назван. И вот он обратил внимание, что бочки с забродившим вином в подвалах взрываются. А он, кстати, был там на должности завхоза, типа того, и частенько в подвал наведывался. Ну и, собственно...
Ну, так, по крайней мере, история сохранила память.
Легенда, да, есть такая легенда.
А может быть, Периньон как раз просто любил захаживать туда, в погребок с утра?
Слушай, ну, как я читала, он проводил эксперименты в области виноделия. Так что, наверное, любил он свое дело. И, в общем, он попробовал разливать этот напиток не в бочке, а в стеклянные бутылки, причем толстые. И он же, как гласит опять легенда, предложил использовать затычки из коры того самого пробкового дуба, о котором ты уже сказал.
Ну, спасибо Периньону. В общем-то, благодаря вот этим всем нововведениям мы теперь и представляем классический вариант шампанского, да? Я единственное, что слышал, что вино изобрели не во Франции, были вот такие вот... писала английская пресса о том, что якобы оно в Англии изобрели. Вот. Хотя в Англии, как известно, тоже правили французы в то время. Вот. Но неважно. Причем гораздо раньше, чем во Франции. Но поскольку типа напиток не пользовался успехом, потому что был достаточно дорогой, вот. Ну, а, естественно, виноград особо в Англии не растет. Ну, в общем, да, и мир о нем не узнал. А узнал, конечно, благодаря французам и региону Шампань.
Да, и вот сама технология, кстати, она только через 50 лет появилась после той самой первой дегустации Периньона, якобы. Массовая торговля началась там еще через 10 лет. И вот только в середине 1800-х годов уже шампанское начало распространяться по миру. И в России, кстати, к концу 19 века по потреблению игристого, в общем, империя могла соревноваться только лишь с Францией. И очень гремело имя князя Льва Голицына как производителя этого напитка. Вот, собственно, мне хотелось бы узнать об истории шампанского и об его истории в России. И я предлагаю поговорить с бренд-амбассадором русского винного дома Абрау Дюрсо Виталием Горбенко. Виталий, здравствуйте.
Приветствуем вас.
Добрый день, дорогие друзья.
Ну, давайте, наверное, с вопроса, с чего, собственно, началось русское шампанское. Корни ясны, они наверняка идут из Франции, но, тем не менее, когда это у нас появилось?
Безусловно, да, еще раз всем доброе утро, дорогие слушатели. Если говорить уже об истории появления игристых вин в России, я уже тут краем уха заслушал предыдущего спикера, да, конечно же, тут была очень высокая мода на шампанские вина из Франции. И в концу 19 века шампанские вина укоренились как самый, наверное, светский напиток. И идея производить подобного рода вина в России, конечно же, пришла.
Светский напиток, это имеется в виду напиток праздника, да, вот балов там и так далее.
Конечно, конечно, это напиток, да, самых-самых высоких слоев. Вот, и, давайте тогда поговорим вообще о Брау-Дюрсо, то есть нам в этом году, я заранее забегая скажу, что в русском винному дому в этом году 150 лет, мы отмечаем полуторавековый юбилей. Вот, и скажу вам, что сейчас в музее декоративно-прикладного искусства проходит выставка «На светлой стороне истории», где вы можете увидеть экспонаты, привезенные из Абрау-Дюссо. Невероятная выставка. Вот. Ну, история первого русского винного дома, который начал производить игристые вина, начался в 1870 году. Но игристые вина Абрау-Дюссо начало производить не сразу. Это случилось ближе к рубежу 19-20 века, а именно в 1898 году.
Виталий, позвольте уточнить, а были ли еще в это время какие-то другие производители?
Конечно, нас очень часто, я так позволю себе сказать, путают с еще одним производителем, тоже является историческим и многим известным. Это Новый Свет, который находится на полуострове Крым, и нас, как раз наши два предприятия, как раз-таки и связывает историческая личность, всем известная, Сергеевича Голицына, который был основателем Нового Света и практически без малого 10 лет был управляющим удельного ведомства Абрау-Дюссо.
И технология это та самая, вот, о которой говорят, что она пришла из Франции?
Да, безусловно, технология схожа, не то что схожа, она одна и та же. Эта технология основана на вторичном брожении в бутылке. Вот, опять же, тут краем уха услышал, что у вас были разговоры о том, кому же все-таки приписано.
Да, и кому же, на ваш взгляд?
Вы знаете, сегодня, поскольку 4 августа, да, легендарно, мы празднуем, в принципе, праздник-легенду, которая относит нас к дому Периньона, о котором вы уже выше поговорили. Безусловно, легенда никакая не может существовать без альтернативной версии, да, которая тоже доказана. Самая главная работа историка, это все-таки работа с источниками. Да, доказано, что в 1662 году Кристофер Мерет научно доказал в Королевском обществе Лондона вторичное брожение в бутылке. То есть он, как говорят историки, первый осознанно сделал это, ответил на вопрос не почему пузырьки в бутылке возникают, а как они это делают. Ну и первые упоминания, наверное, относят нас еще к игристым винам 15 века. Это был Бланкет де Лиму. Вот. Если уже говорить про Российскую империю, то в начале 20 века игристые вина уже набирают популярность и производятся в больших коммерческих масштабах.
А вот у меня такая версия. А может быть, в самых высоких домах имперских у нас популярность шампанское приобрело именно потому, что шампанское все-таки женщины больше любят.
Правильно? Ну да.
А вот как раз были императрицы, Елизавета,
ну, при
Екатерина.
При Елизавете, кстати,
да,
собственно, шампанское.
Именно да. Поэтому вот оно особенное какой-то вот популярность приобрело у нас. Причем, ну, естественно, поскольку напиток был такой, ну, считался дорогим, наверное, он же был привозной в то время.
Ну, конечно.
Да. Ну, да, но на самом деле, простите, я вас перебил. Да, продолжайте.
Да, слушаю.
Мы вас слушаем, Виталий. Продолжайте, пожалуйста.
Вот, я просто немножечко был со своей стороны поспорил, тем вот по поводу игристого вина в то время, да, я не знаю, уж немножечко грубовато скажу вещь, но шампанское тогда было, мне кажется, как раз-таки напитком унисекс и гендерную какую-то направленность больше в женскую сторону, оно уже приобрело, мне кажется, в более советское время. Но об этом можно интересно беседовать и долго говорить.
А, кстати, вот интересный момент, ведь правда, на самом деле, считалось, ну, скажем так, новая страна, да, Советский Союз, отказывались от старых правил. А вот советское шампанское, оно тем не менее, шампанское в СССР тоже был популярный напиток. Это был напиток праздника всегда.
Но оно было советское шампанское.
Но тем не менее, название. Шампанское, вот такое вот...
Ну, конечно, традиция, Новый год, свадьба, бутылки со свадеб хранили годами, десятилетиями.
Да, еще интересное слово вообще по употреблению самого термина шампанское. Да? Многие могут говорить, почему в России употребляется термин «шампанское», он наносится на этикетку, да, ведь мы не производим вина в регионе Шампань вообще, почему вы так можете говорить. Тут очень интересный момент, опять же, который наносит нас к рубежу, тогда все вина называли шампанское не по происхождению, а по стилистике. Нормы не позволяли говорить.
Виталий, вы могли бы немножечко, может быть, сменить дислокацию? Плохо вас слышим.
Пропадаете куда-то, да.
Да, сейчас я... Вот секундочку.
Нет, алло. Виталий, да.
Вот сейчас слышно?
Сейчас слышно.
Да-да.
Замечательно. Вот я и продолжу свой разговор о том, что нормы языка позволяли называть наши вина, которые произведены в России, шампанское, или происхождение апостилии. Поскольку даже вся минеральная вода называлась российской, которая была, но тоже наше производство.
Да, спасибо вам. Да, ну понятно, что состав это сейчас уже все, что в шампане, только то шампанское. На самом деле, действительно, это то, что в бутылке, пробкой, с газиками, игристое вино.
Для
это
всех визуально, есть, да, даже визуально. Виталий, спасибо вам большое. К сожалению, проблемы со связью. Не совсем мы разобрали последние ваши слова.
Нет, но суть-то поняли, в любом случае.
Да, суть поняли. Бренд-амбассадор русского винного дома Абрау Дюрсо Виталий Горбенко был с нами на связи. Знаешь, вот насчет производства в регионе Шампань, да, во Франции даже есть закон, что шампанским может называться игристое вино, которое производится только там. И при этом многие страны, они же придумывают свои альтернативные названия. Но в России вот именно слово шампанское прижилось.
Ну, потому что оно звучит для русского языка красиво, понимаешь? Оно
да даже... не только, наверное, для русского. Ну, хотя не знаю, можно спорить о вкусах.
Русское слово шампанское, например, звучит для французов. Хотя нет, французы-то поймут, о чем речь. Вот в любом случае.
Давай продолжим разговор с президентом Союза виноградарей и виноделов России Леонидом Поповичем. Леонид Львович, здравствуйте.
Приветствую вас. Ну, а мы сегодня говорим, поскольку сегодня день шампанского, ну вот хотели вас спросить о шампанском. Хотели вас спросить по поводу того, что вот вступили же закон в силу, да, о виноградарстве и виноделии, и прописывает требования к маркировке производства и продажи вина. То есть, и теперь вином России можно называть только вино, которое произведено на 100% из отечественного винограда. Я не вру, правильно? Поправьте меня, если это не
нет,
так.
Нет, вы все правильно говорите, но это никак не повлияет на наших покупателей. Они прекрасное наше игристое вино, которое во Франции называют шампанским, а которое мы в России тоже называем шампанским, будут иметь возможность покупать, пить, и они в финале ничего не потеряют. Ну, произойдет некая перетечка, может, покупателей от привычных им продуктов из импортных виноматериалов, а российские, которые ничуть не хуже, а даже, может, местами лучше.
Леонид Львович, а поясните, пожалуйста, что значит надпись, которая должна быть теперь в магазинах, не является вином? Что это такое за напиток какой?
Ну, вы знаете, давайте читать дословно. В законе написано, что не является вином продукт в том случае, если он изготовлен из импортного виноматериала или, грубо говоря, из вина, произведенного в Испании, в Италии, Франции. Вот ровно все.
Тогда
вот
в России вино этот напиток не является.
Это не конец. Те производители, которые сейчас начнут или продолжат производить продукцию из импортных виноматериалов, будут писать не вино на своей продукции, и это же не вино будет написано на полке. Так, сейчас мне еще неизвестен ни один производитель, который бы производил продукцию и писал на ней не вино.
Ну а если вдруг такое теоретически произойдет, на ваш взгляд, это отпугнет покупателя?
На какое-то время. Думаю, что на полгода, год, а потом покупатель разберется, что это надпись, всего лишь надпись, а не продукт внутри бутылки.
Ну, мы еще раз скажем, да, что алкоголь вредит вашему здоровью.
Чрезмерное употребление, да.
Ну, а вот как с ценами? Минфин предлагал повысить минимальную цену.
С ценами все нормально. Изменение минимальной цены – это просто корректировка на инфляцию. Ее обязаны были сделать. Ее сделали. На это не надо обращать внимания. По этой цене хорошее игристое вино давным-давно уже не продается. Хорошее игристое вино продается дороже той минимальной цены, которую сегодня утвердили.
Сейчас поэтому 164
надо,
рубля.
К этому серьезно надо не относиться. Ну, Минфин делает свои дела, он правильно делает, он молодец. Но на нас с вами это никак не отразится.
Я напомню нашим слушателям, что сейчас минимальная цена за 750 миллилитров шампанского – это 164 рубля, а Минфин предлагает с января следующего года поднять до 169. Но я вот с вами соглашусь, Леонид Львович, вряд ли за такую сумму может быть идеальное, хорошее шампанское.
Идеальное точно не может. А нет, вот какой вопрос. Вот французы жаловались по поводу того, что в разгар эпидемии упал очень сильно спрос на шампанское. И более того, там еще и значительные цифры белого и красного вина были отправлены на производство антисептиков. Вот. А
да
касательно, касательно
знаете,
вот нас, да. Вот эта изоляция...
Я как-то хочу сказать.
Да, падение спроса какое-то есть?
Мы в России, согласно данных, сколько выпивали до этого шампанского, столько и сейчас выпиваем. Падение там практически 1% или 0.5% есть. Можно считать, что на наше потребление в России это не сказалось. Нет роста, но нет и падения.
Вот в начале изоляции, кстати, все-таки была вот эта вот минимальная шкала какая-то, которая пошла вниз, как вы и говорите, Леонид Львович. А французы, знаете, с чем связывают? Ну, по крайней мере, так они говорят в прессе. С тем, что шампанское – это напиток праздника. А ну какой праздник, когда
праздник
изоляция?
Каждый день, да, невозможен.
Да, ну, каждый день невозможен. А вот в России, судя по вашим словам, наверное, начали праздновать выход из изоляции, поэтому цифры наладились.
Ну, я думаю, что и во время изоляции кто-то хотел скрасить себе изоляцию. Потом мы и французы, это немножко разное. Дело в том, что основной объем французского шампанского вывозится в другие страны. Мы же свое шампанское игристое вино, которое производим в России, здесь и потребляем. Поэтому здесь немножко, так сказать, разный подход. В других странах, в разных странах на шампанское французское действительно смотрят на как суперпраздничный продукт. И здесь французы, пожалуй, правы, для них этот вопрос очень тяжелый.
Я бы еще сказал, что...
Там вообще стоит вопрос о сборе винограда сейчас. Там уродился как никогда бы большой урожай, и возникает вопрос, а нужен ли там у них проблемы. У нас таких проблем нет.
Леонид Львович, а есть перспективные какие-то новые территории в России для развития виноделия?
Знаете, у нас гигантская территория, неосвоенная виноградных земель. У нас от Крыма до Дагестана, вот вдоль Черного моря, вот так, и от Черного моря где-нибудь до Волгограда, до Астрахани, это все те земли, на которых виноград может расти, ну, в тех или иных кусочках, там зависит от почвы и так далее. И у нас мест, где можно выращивать виноград в России, очень много. Но эта земля не простаивает. Там сейчас выращивают другие сельскохозяйственные культуры. Вопрос стоит так, что выгоднее. По мере того, как выгоднее будет становиться производить виноград, он будет занимать все больше площадей.
Ну, насколько понимаю, мы сами-то себя точно обеспечим. Вопрос ведь экспорта. Вопрос экспорта. Куда мы можем,
знаете,
скажем,
свое вино? На сегодняшний день мы еще и себя не обеспечили. У нас винограда мало. Если сравнить с историей, то когда-то на территории сегодняшней Российской Федерации было более 300 тысяч гектаров виноградников. Сейчас около 100. Поэтому нам есть куда расти и к чему возвращаться.
Леонид Львович, а может вот какой-то регион стать тоже брендовым с точки зрения виноделия, как сейчас, например, Краснодарский край или Крым?
Вы знаете, я надеюсь, что с точки зрения брендовым будет виноделие России. Потому что вы назвали Краснодар и Крым, а для меня виноделие, скажем, Ростовской области также интересно, хотя там гораздо меньше вина. А коньяки Дагестана, они сегодня теснят коньяки и Армении, и Франции. Поэтому у нас сегодня уже много регионов, и в основном-то будут развиваться именно они, потому что у них лучше всего климатические условия и терруары.
Спасибо вам.
Леонид Львович, спасибо. Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России, был на связи со студией «Радио Спутник».
Я бы еще добавил вот какой момент, когда мы говорили про пандемию, да?
Да.
Шампанское ведь не пьют в одиночку-то.
Ну,
это всегда не только праздник, но это еще и когда люди собираются.
Компания, да.
Компания, да. А компании собираться стали мало, поэтому, видимо, все-таки употреблять стали меньше.
Давай, мне кажется, нужно уже выяснить какие-то вот практические вещи, или практичные, вернее, будет сказать, да?
Ты что-то не знаешь про шампанское?
Нет, я многого не знаю про шампанское. И хотела бы узнать вот у главного шампаниста компании «Фанагория» Александра Березова. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, страна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, радио «Спутник». Рад вас приветствовать.
Вы знаете, да, я первый раз, честно говоря, вот честно вам скажу, услышал слово «шампанист». Действительно такое слово существует, да, получается?
Да, это специальность. Я главный шампанист компании «Фоногорея». Это человек, который отвечает от виноградного листа до бутылки, до бокала за производство этого напитка.
То есть как технолог как отвечаете или как?
Ну, чуть больше. То есть от винограда до бутылки. Технология – это часть моей ответственности.
Александр, ну, значит, вы точно можете ответить нам на вопрос, как выбрать шампанское, ну, если не идеальное...
Не по этикетке.
Ну, то хотя бы хорошее, чтобы и вкусное, и голова потом не болела.
Ну, на самом деле, за последние 10 лет в мире производство, а прежде всего спрос этого напитка вырос в 10 раз. Предпосылок много, мы сейчас об этом говорить не будем, но популярность растет.
А у кого, у женщин или у мужчин? У нас вот тут спор вышел на эту тему. Или без разницы?
Примерно пополам розовое и игристое больше популярность у женщин. 67% по последним исследованиям.
Угу. Мы не ошиблись, значит, Виталий.
Ну, конечно, не ошиблись. Ну,
Так вот.
Да, вернемся к вопросу.
Рост потребления наблюдается, и он кратный. Вот, поэтому выбрать просто по этикетке я бы не советовал. Лучше все-таки брать известные проверенные марки. Речь не идет о каких-то дорогих винах, потому что тренд последних 5 лет, я говорю о мировом тренде, качественное проверенное вино не всегда лучше, чем неизвестная марка, но с небольшим объемом производства. Просто нужно интересоваться, прежде чем делать покупку.
Ну и на цены ориентироваться стоит или нет? Обычно покупатели, когда не разбираются, особенно там, да, поди попробуй в винах, поразберись, да.
Ой, куплю итальянское и подороже.
Да, подороже, вот, дорогое, значит, хорошее. Вот тут, наверное, тоже, наверное, нельзя так говорить, да?
Ну, не то, что нельзя и нужно не говорить, потому что, ну, например, известный бренд Prosecco в Англии уже наблюдается спад продаж, прежде всего из-за ухудшения качества. То есть за прошлый год объединенные продажи марки Prosecco составили 740 миллионов бутылок в год. Вот. Ну, а качество стало хуже. Предпосылки к этому есть. Вместо сорта Глера, из которого, собственно, готовится Prosecco, в административных границах провинции Венето убирается, ну, абсолютно весь виноград, который там растет. То есть не такой четкий контроль, как провинции Шампань за всем этим. Поэтому я точно могу сказать, что марка – это не все.
А страна – это все или нет? То есть вот французское шампанское – это, значит, знак качества или нет?
Если мы говорим о французском именно шампанском из Шампани, да, это точно товарный знак и знак качества, но не 100% по цене. Потому что примерно, ну я точно знаю, примерно 7 евро это плюс к стоимости, только потому что это из Шампани. То есть даже во Франции можно купить хорошую классику, мы говорим о традиционном методе производства, из другой провинции, ну, например, Бургундии или Эльзаса, они называются креманы. Вот. И они будут дешевле примерно 7-9 евро. Ну, это среднерыночные цены. На 7-9 евро будет дешевле, качество будет не хуже, а иногда и лучше.
Александр, а если вот у человека в голове чистый лист, ничего он вообще не знает о шампанском, где его производят, как называются фирмы, которые его производят, и пришел он в магазин, вот праздник у него, хочется купить, гости придут. Вот на что вот обратить внимание в магазине? Как по ситуации действовать?
Ну, инструкция очень простая. Нужно усвоить, что шампанское или игристое вино производится в мире 5 способами. Нужно определиться, какой именно способ мы хотим попробовать. Мы кратко их пробежим. Это традиционный или классический, бутылочный. Его же брат, но более поздний, этот метод ансестраль, дедовский, в России он известен как 15-й. Вот. А кротофорный метод асти, это когда из виноградного сока мы сразу готовим напиток. И, собственно, жемчужные вина или в России известна шипучка. Это первое, то есть здесь будет разница по цене, За классический способ придется доплатить, но не всегда это будет плюс по качеству.
Александр, 30 секунд остается.
Угу. И вот, если можно, коротко, как его правильно хранить? То есть это темное место какое-то, но не холодное, да?
Ну, температура 14 плюс-минус 2 градуса, лучше на лежа, на пробке.
Угу. И правда, шоколад не подходит в качестве закуски?
Правда, не подходит.
Еще и дурной тон, да?
Фруктовая тарелка. Ну, не сказал бы. Я бы не сказал, что это дурной тон, но лучше какая-то фруктовая тарелка, потому что шампанское – это кислотный продукт.
А фруктовая сладкая, как с коньяком, или фруктовая, не знаю, кислая, к примеру?
Сладкая.
Лучше сладкая. Все,
давайте на этой сладкой ноте и закончим. Александр, спасибо. Александр Березов, главный шампанист компании «Фанагория», был на связи со студией «Радио Спутник». А мы что, поздравляем всех с Днем Шампанского и напоминаем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Людмила Чернова, Виталий Фотин, спасибо.
Спасибо.